это сложно. Корпоративный подкаст «Лаборатория НИШ», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет! С вами снова ведущий Никита Чернояров, и с вами подкаст «Сложно». И в гостях у меня Игорь Рыжов. Игорь, привет!
Привет-привет!
Игорь – заместитель дизайн-директора в «Иви». Правильно же, заместитель дизайн-директора?
Все так.
Да, Игорь – заместитель дизайн-директора в «Иви», и сегодня мы с Игорем будем общаться на тему построения дизайн-команд в, соответственно, компании. Для начала, прежде чем мы перейдем к основной теме выпуска, давай ты сначала познакомишь слушателей с собой, да, чем ты сейчас занимаешься и вкратце, какой путь прошел.
Чем занимаюсь? Я нахожусь сейчас на вот этой должности, которая сложно произносимая, заместитель дизайн-директора. Я думаю, и слушатели, и... Да, в целом довольно известно по рынку, что дизайн-директор Иви — это Митя Сальчук. И так вот получается, что мы вдвоем с ним управляем довольно большой дизайн-командой, которая находится целиком в инхаусе, в периметре компании Иви. И делает много разного дизайна там. А мы просто следим за тем, чтобы все работало. Какой путь прошел? Вообще, Иви, такая, знаете, компания, мать-кормилица для меня, потому что я туда когда-то приходил дизайнером-стажером, вот, 6 лет назад, и прошел путь, соответственно, от вот этой стартовой точки до заместителя дизайн-директора. Вот так он случился.
Достаточно романтично звучит на самом деле. Много прошел, много воспоминаний.
Да, это на самом деле история очень теплой любви. Знаете, вот как бы огромное количество фильмов, оно обычно про то, как человек любовь находит. Мне кажется, я нашел любовь в своей жизни несколько раз.
Взгляда.
Да, это 100% было оно. Вообще не жалел ни секундочки, что сюда пришел. Надеюсь, наши HR тоже слушают этот подкаст и меня по головке погладят.
Ну, если ты распространишь, HR, думаю, обязательно это послушают. Так что
все сделаем.
Когда выпуск выйдет, тоже репостни там.
Конечно.
Давай, наверное, начнем как раз-таки переходить к теме выпуска. Для начала вообще хотелось бы понять, ты заместитель дизайн-директора. Что входит в твои обязанности? Как ты замещаешь дизайн-директора, соответственно? Как распределяются обязанности на тебя?
Что в поле моего зрения сейчас находится? В первую очередь, конечно, это какая-то процессуально-операционная часть. То есть всеми сложными штуками, типа распределения задач, там, построения флоу, там, всякого такого, занимаюсь в том числе я вместе с нашими арт-директорами.
Угу.
У нас много. Вот, я занимаюсь наймом людей, я занимаюсь точечным экзекьюшеном разными проектов, важных и не очень. И, конечно же, развитием людей. Не все люди в мой контур попадают, потому что у нас есть у каждой команды лиды, которые внутри команды тоже довольно плотно занимаются этой темой. Но как раз с арт-директорами у меня максимально плотное общение. Мы много времени друг с другом проводим. Наверное, как-то так.
Ага. А смотри, а ты сказал, что ты занимаешься как раз-таки наймом людей. И сказал, что ты находишься на достаточно высоком уровне для того, чтобы, ну, персонально как-то с людьми общаться. Что именно подразумевается под тем, что ты занимаешься наймом людей?
В первую очередь утверждаем стратегию развития разных команд на какую-то ближайшую перспективу, то есть там, на квартал, на полгода, на год. Мы, соответственно, в том числе и создаем запрос на эту точечную экспертизу, с одной стороны. Мы ее помогаем в компании формулировать. Про высокий уровень я бы, наверное, так как бы не шапкозакидательски не говорил. Мы, на самом деле, команда, ну, как сказать, довольно гордая и компактная.
Смотри, я на самом деле имел в виду не то, что ты сидишь там такой на золотом троне и по-снопски свысока смотришь на остальных. Нет, я имел в виду, что у тебя просто взор уже такой, ну, знаешь, как это, хеликоптер-вью с высоты птичьего полета. Ты на процессы чуть под другим углом смотришь, нежели, допустим, дизайн-лиды, которые уже непосредственно напрямую с людьми контактируют. Ты просто отлично начал развивать тему именно про процессы, про выстраивание, про вот это вот все.
Ну, я бы все равно не сказал, что там не имею плотного контакта с людьми, нежели да, которые находятся в командах. Я нет да нет с кем-то каждый день пересекаюсь, какое-то взаимодействие, безусловно, имею. Просто людей довольно много, у нас довольно большой спектр работ, которые мы делаем, и проще всего, конечно, взаимодействовать с лидами. Вот этим мы и занимаемся. То есть, что такое найм людей? Каждая команда живет по определенным правилам и по определенным планам. Эти самые планы мы совместно с арт-директорами устанавливаем на какой-то четкий период. То есть, там, каждый арт-директор имеет ту или иную стратегию развития своей команды, доходы на какой-то, ну, ближайший период, там, на квартал, на полгода, на год, anyway, везде по-разному. И в зависимости от этого иногда люди просят дополнительных сил. И это свободные, так сказать, ставки, новые, да, куда можно нанять кого-нибудь. Вот, собственно, этим наймом мы с арт-директорами и занимаемся. У нас обязательный флоу приема в команду. Мы не часто ищем людей. От нас, к слову, почти никто не уходит. Мы посмотрели, у нас какой-то прям супер маленький процент текучки за последние несколько лет. И мы этим, на самом деле, очень гордимся как команда. Вот. Но если появляется какая-то новая роль, мы понимаем, что вот нам нужна экспертиза, то флоу у нас простой. Сначала собеседование с рекрутером, потом с арт-директором, потом со мной или Мити, или нами двумя. Как-то так. Mm-hmm. Вот это наем людей в моем понимании.
Как раз у меня два вопроса вытекают. Первый – это про формирование запроса на экспертизу. Как она формируется? И когда понятно, что, ну, действительно, вот прям надо, потому что, ну, это же не выглядит так, что какой-то дизайнер так замечательно как-то витает в облаках. Вот бы было бы здорово, если бы у нас был человек, который шарит за то, как рисовать иконки, и забыл об этом. Это же все равно должно как-то кристаллизироваться.
Конечно, да. На самом деле мы в плотном взаимодействии состоим не только с членами нашей команды, да, департамента дизайна, но и с нашими заказчиками, уважаемыми, любимыми, потрясающими. Потому что Иви на самом деле небольшая компания, это там не корпорация на несколько тысяч человек, в Иви работает, точно число я сейчас не скажу, но, наверное, там до тысячи. И, конечно, такая компактность нам позволяет так или иначе находиться в контакте со всеми ключевыми заказчиками. И у каждой команды они, конечно, разные, но так или иначе они проходит через нас, Мити, в том числе, и через арт-директора, безусловно. И когда-то сама команда понимает, что ей какого-то скилла, какой-то экспертизы не хватает. Когда-то это прямо сигнализируют люди снаружи, говорят, что, ну, слушайте, ребят, мы вот тут, я не знаю, придумали новый стиль иллюстрации, который 3D-шный, нам вот теперь, там, я не знаю, в рассылке нужно делать по 20 штук в месяц. Вы напридумывали, конечно, прям сложного, тяжелого, делайте это по 5 дней, давайте как-то тут capacity расширять для того, чтобы, ну, нам, у нас ничего не болело, а то у нас деньги не зарабатываются, вы бутылочное горлышко. Ну и все, и мы таким образом просто идем и подтверждаем этот запрос и начинаем найм. Но, к слову, команда на текущий момент довольно хорошо сбалансирована, и мы не то чтобы там этого левиафана, знаете, постоянно кормим все новыми и новыми ставками, лишь бы у нас много людей было.
Ну, то есть, когда действительно нужно. Вот прям есть ощущение, что это на перспективу.
Вообще, в Иви довольно редко в некоторых командах открываются вакансии. Это такая почти семейная компактная компания, знаете. И поэтому дизайн, например, одна из таких команд. То есть мы действительно редко хайрим кого-то. Но если это происходит, у нас хайринг максимально честный, прозрачный. И любим процессы и простые, понятные правила игры. В этом плане там и с HR-ами своими находимся тоже в постоянном контакте. Мы даже, если честно, кажется, что давно никого не хантили. Всегда мы через хорошую, понятную, прозрачную воронку приходим, потому что на самом деле к нам довольно много за последние, наверное, года полтора-два реально скилловых ребят пришло и просто в личку написало, знаете, мы хотим с вами работать, пожалуйста, давайте мы там типа пообщаемся. И мы на самом деле этим в целом гордимся, потому что очень хорошие кандидаты приходят сами, но при этом не забываем про понятные, простые, честные для всех правила игры. Воронка, рекрутмент, меритократия. Знаете, у нас такая полностью хорошо сформированная.
Слушай, я даже уже не знаю, за какой вопрос взяться, все такое вкусное. И на самом деле, давай поговорим о такой теме. Мы тут с тобой немножко так за кадром поговорили по поводу того, что у вас команда полностью in-house. И я так понимаю, у вас нету делегирования дизайна, соответственно, на подрядчиков. Почему так? Как вы к этому пришли? И не дешевле ли получится, допустим, нанять подрядчика из какой-нибудь студии? Ну, я имею в виду по сравнению цен, потому что в любом случае найм — это, во-первых, бюджет непосредственно на найм, это работа HR, это работа в том числе руководящего какого-то состава, это потом еще после непосредственно найма, но это зарплата, это плюшки, печеньки, джедаи и так далее. То есть в чем преимущество именно найма, если не смотреть на ценовой какой-то аспект?
Ну, во-первых, надо доуточнить мой тезис по поводу того, что команда целиком инхаус, она все-таки...
Вообще, будет очень здорово, если ты этот тезис полностью переозвучишь для непосредственно слушателей и как раз с доуточнением.
Так у нас команда преимущественно инхаус, но, конечно же, точечную экспертизу с рынком мы привлекаем регулярно, и в этом нам помогают и наши какие-то постоянные партнеры и подрядчики, так и мы регулярно обращаемся к людям, которые, знаете, умеют делать, не знаю, шрифты лучше всех на рынке. Или там какой-нибудь интересный иконочный дизайн тот же самый. Ну, что-нибудь еще. В общем, мы точно знаем и здраво понимаем, что, конечно, есть супер спецы в каких-то областях дизайна, которые, ну, просто самородки и, не знаю, гении-виртуозы, и мы вообще не чураемся к ним периодически обращаться для того, чтобы они что-нибудь классненькое нам сделали внутрь сервиса или вовне его. Вот. Но преимущественно для переработки того объема заказываемого у нас дизайна мы, конечно, ориентируемся на штатных сотрудников. И почему это так? Потому что на самом деле мы понимаем, что об Иви надо заботиться, как и о любой компании. И эта забота, она невозможна, когда она поверхностная и когда происходит какая-то текучка экспертизы. То есть ни один подрядчик не сможет нам сделать тот объем дизайна, который мы перерабатываем каждый месяц, на, наверное, еженедельный объем дизайна, который у нас заказывают. В целом, наверное, любой бюджет может закончиться просто, потому что мы делаем огромное количество задач. Поэтому, конечно же, нанимать людей вовнутрь, их обучать, растить, о них заботиться и в целом делать их такими ячейками экспертизы, которые, конечно же, в долгую сыграют, ну, если они, конечно, не уйдут, мы всячески стараемся, чтобы у нас не было как раз этой самой текучки. Это, на наш взгляд, хорошая инвестиция в долгую, и мы как-то выбрали этот путь, по нему идем, и все довольно успешно складывается. К слову, в Иви так было не всегда. Иви регулярно подключал, продуктовый дизайн никогда не подключал, но с точки зрения там маркетинга и коммуникационного дизайна, были разные эпохи, и нам просто стало в какой-то момент понятно, что проще брать людей вовнутрь и их выращивать. Они дольше будут хранить экспертизу по поводу дизайна, по поводу бренда, по поводу того, как бренд должен с тобой коммуницировать, по поводу того, как он должен выглядеть, какое настроение нести, как он исторически выглядел, как он менялся, как он должен поменяться, потому что мы много мечтаем об этом и регулярно бежим куда-то вперед. И просто это все складывается в какую-то очень понятную и хорошую эволюционную, а иногда в некоторых вещах революционную картину. И хочется, чтобы это делала команда внутри, потому что это и логично, и дешевле, это и просто романтично, и хорошо. Это все как-то складывается. Я думаю, что инхаус команды — это в целом лучший путь для цифровых продуктов, да и не только для них, я думаю, для банковских компаний, для банковских сервисов, для финтех, для многих цифровых продуктов.
Ну, для чего-то более-менее такого solid, так сказать, а не soft.
Да, конечно, конечно.
Ты очень интересную, хорошую фразу сказал, что дольше хранить там экспертизу, бренд и так далее, больше хранить, получается, ценности. Наверное, все-таки проще с этим работать, когда человек не меняется постоянно. То есть как бы уже там на перспективу, допустим, берете человека на 5 лет, уже на более-менее 5 лет, ну, примерно столько нужно для ребрендинга, мне кажется, оно и живет. Ну, человек после этого может жить, но я имел в виду именно вот подтверждая вопрос ценности.
Exactly, это абсолютно так, но самое главное, что в дизайне на самом деле есть огромное количество самых разных темных мест, так сказать, и мне кажется, что если у тебя будут просто люди на подряде, которые регулярно занимаются какой-то твоей текучкой, то она не будет консистентна, потому что у тебя будут меняться эти... Ну, если смотреть год к году, знаете. И бренд, мне кажется, тяжело взращивать меняющимися внутри людьми. Вот это очень, мне кажется, важная штука. То есть на самом деле можно написать все на свете правила и гайдлайны, но если у тебя будет огромная текучка, работа с аутстафом, это так или иначе, высокий процент текучки, то у тебя коммуникация бренда все-таки будет немного скакать по настроению. И мне кажется, что это важный поинт, потому что, мне кажется, человек-пользователь это чувствует. всегда, что все-таки здесь команда сменилась, все-таки маркетинг поменялся, коммуникация как-то пошла не туда.
Уже другие люди делали.
Вот мне кажется, что это сейчас многие сервисы это ощущение несут, но вот то, что происходит с Apple, например, это прям наглядно видно, как поколение людей сменились, и все стало вот как бы то же самое, но чуть-чуть по-другому. И мне кажется, что брать людей в инхаус и делать это постепенное взращивание экспертизы и какое-то более легкое, сбалансированное, то это бы для цифрового продукта, для бренда это сильно лучше, чем просто команды, которые сменяют друг друга постоянно. Надеюсь, ответил.
Я думаю, что да. Слушай, тоже такую интересную тему затронул. Давай, наверное, сначала поговорим о том, как человека, помимо того, что пригласить, ты уже немножко про процесс приглашения рассказал. А давай теперь про процесс удержания и профилактики, соответственно, текучки. Давай начнем с этого, и хотелось бы потом плавно перетечь в вопрос эволюции. В любом случае человека надо либо отпустить вообще в какой-то момент, либо отпустить на новый уровень. Mm-hmm. Но все-таки давай сначала с тем, как заниматься профилактикой текучки и как удерживать людей, ну, грамотно, без каких-то дарк-паттернов, без угроз и так далее.
О, вау.
Как грамотно к этому подступиться, чтобы человек не ушел?
Я кладу руку на сердце и прямо заявляю, что я абсолютно ничего не знаю про какие-то популярные механики снижения текучки, потому что вот для того, чтобы у нас она была в нашем случае такая маленькая, мы делали все по наитию. У нас не было никаких инструкций, ничего. И мне кажется, она просто исторически так сложилась.
А что конкретно вы делали?
Да, я сейчас скажу. Наша команда полностью построена на отсутствии токсичности, и у нас есть просто внутреннее правило, что мы нанимаем людей, которые с нами мэчатся культурно. Вот cultural fit пресловутый для нас самое важное, что нужно после твоих хардскиллов. То есть вот для того, чтобы нам было комфортно работать вместе, потому что работать нам надо много, у нас все довольно интенсивно, мы каждый с каждым там нет да нет, каждый день пересекаемся и так далее. И вот этот самый микроклимат пресловутый, он именно вот этим cultural fit'ом и отсутствием токсичности полностью обозначается и поддерживается. И мне кажется, что наши довольно хорошие результаты в этом плане, они полностью держатся на этих столпах. А с точки зрения механики, как, например, человека взращивать, у нас есть довольно простая штука. У нас спектр дизайна, который у нас заказывают, огромный. Просто ну, вот, много всего разного мы делаем внутри команды. И поэтому, во-первых, у нас есть большая область ответственности за какие-нибудь, не знаю, направления. А в каждом направлении всегда есть что делать. Там всегда все потихоньку устаревает, выгорает. Это все надо возделывать, это, за этим надо следить, надо много общаться с менеджерами. А вот у них-то как раз текучка чуть-чуть выше, чем у дизайнеров. Это там иногда 2-3 человек переживаешь. Надо регулярно всем объяснять там правила игры и не заботиться вообще об этом направлении. Например, не знаю, просто для того, чтобы было понятнее, вот взять SMM, взять социальные сети. И они же меняются просто каждый день. Ну, типа, каждый день выходит что-то новое. Каждый день меняются какие-то механики этих сервисов. Постоянно надо следить за трендами. Постоянно надо следить за мемами смешными. Постоянно надо делать что-то по мотивам. Стараться быть актуальными только в одном направлении. И это на самом деле большой вызов и, ну, как сказать, растрата довольно большого количества сил. А таких направлений у нас просто, ну, я не знаю, ну наверное, 200. Просто вот вся команда работает с этим на фулл-тайме. И этот спектр реально огромный. И, конечно же, ты можешь расти горизонтально. Или можешь выбрать себе что-то конкретное и сделать, ну, что-то такое, просто как North Star за ним идти. Вот ты точно знаешь, как должны выглядеть рассылки. Вот как у хорошего сервиса, как должны круто они работать внутри, как они должны хорошо конверсить, как они должны просто приятно выглядеть на всех устройствах. Вот ты просто это знаешь. И ты как бы берешь этот флаг и говоришь: чуваки, я здесь вот за год вам сделаю просто сказку. И мы говорим: вау-вау-вау, хорошо, давай делай здесь сказку, получишь вот это, давай посмотрим, как у тебя получится. И на самом деле запрос на дизайн в этих самых направлениях просто не исчерпаем. Там можно бесконечно делать всякое разное, бесконечно это все перепридумывать. И это на самом деле достаточно увлекательно, потому что когда ты работаешь над такой сложной штукой и в довольно комфортных, доброжелательных условиях, это превращается из какой-то, не знаю, рутинной обязаловки в довольно приятное действие. И надо сказать, что не только в дизайн-команде отсутствует, не знаю, токсичность и нормальные условия работы, они по всей компании такие. Какой-то у меня прям подкаст рекламы или сегодня, но окей.
Ну, ты же там работаешь, ты с точки зрения работы в Иви рассказываешь.
Качаем HR бренд как можем, друзья. Но это правда действительно так. Ты в какой-то момент, если ты профессионал, тебе нравится это делать, ты понимаешь, как это делать, ты понимаешь, как это сделать лучше, ты начинаешь выбирать свою пригодность, находить то место, где ты окажешься полезен, делать там все хорошо, получать за это вознаграждение. Брать еще что-нибудь, потому что ты уже понимаешь, как сделать что-то лучшее. И в какой-то момент ты обрастаешь компетенциями, обрастаешь ответственностью, становишься арт-директором или там старшим дизайнером, который когда становится известен там, в компании, на рынке, которого любят и так далее. И на самом деле вот
место
как-то все так работает.
Закономерно просто органическим путем освобождаются под новые руки.
Я абсолютно верю в людей, честно скажу. То есть мне искренне нравится смотреть, как человек, во-первых, переизобретает себя, во-вторых, делает мир лучше. Это самое просто занимательное и интересное, на что можно смотреть. Я стараюсь делать примерно так же, потому что я не могу на себя посмотреть со стороны, хотя иногда пытаюсь, но я как-то стараюсь по этой логике жить. И в целом это удивительное ощущение, когда ты вот брал человека на работу, не знаю, 3 года назад, брал его медлом, и просто дав ему делать то, что он любит и умеет, делать хороший дизайн. И просто дав ему на самом деле свое доверие. Доверившись ему, он потом добивается каких-то больших результатов и делает всем по вертикали хорошо. Это же, ну просто, это же просто услада. Это самое лучшее, что может нам дать капитализм, помимо некоторых вещей еще.
Помимо деньгов. Да, так, ну хорошо. Так, смотри, давай вот мы о такой, знаешь, о светлой на самом деле хорошей стороне поговорили. Давай немножко о, может быть, неприятном.
Угу.
Как у любой команды, все люди, соответственно, и у людей есть, ну, свойство отношаться. И я тут хотел, соответственно, задать вопрос больше про конфликты, наверное. Как вообще работать с конфликтами в таком, получается, тесном и сплоченном коллективе? Как не дать накалиться ситуации? И что делать, когда ситуация накалилась до какого-то предела, можно сказать, до белого коления?
Я, на самом деле, очень давно не слышал каких-то острых историй про нашу команду, как кто-то с кем-то что-то не поделил. У нас, на самом деле, так устроен процесс, что и делить в целом нечего. Но часто бывает какая-то напряженность с внешними силами, какой-нибудь менеджер с ручником, какая-то непростая задача, куча переделок и так далее, какие-то горящие сроки. Ну, мы все со всем этим встречались когда-то, и мы так или иначе умеем с этим работать. Но, конечно, в первую очередь надо защищать своих людей, а потом делать так, чтобы ничего не сломалось и все работало. Нужно какой-то, как сказать, выдерживать баланс между желаниями менеджеров и просто физическими своими силами и настроением команды. И как-то стараться разруливать ситуацию для того, чтобы никто не ушел обиженным. Я как будто бы говорю прописные истины, но раз за разом проделывая это упражнение, понимаю, что это на самом деле эмоционально тяжело, и это то, во что надо вложиться. Мне на самом деле нравится разруливать конфликты. Вот я прямо скажу. Я такой тип юнита решала, знаете. Mm-hmm. И вот у меня как-то это, мне кажется, получается. Надо, конечно, спросить, здесь посадить всех наших ребят и спросить, типа, были ли у вас острые конфликты реально внутри команды за последние несколько лет, но я, правда, такого не слышал. Вот чего-то такого, что прям работу бы останавливало и мешало людям комфортно существовать. Но как бы определенное давление внешних сил, безусловно, есть, потому что дизайн — это сервисная функция, бизнесу надо зарабатывать деньги, сроки горят, реклама куплена, там, продукты заряжены и так далее, и так далее. И, конечно, это точка напряженности и растраты нервов. И здесь надо либо какими-то своими личными качествами, либо какими-то ритуалами, просто общекомандными и процессными, снижать эту точку напряжения или вообще делать так, чтобы все понимали правила игры и какая-то система не нарушалась. Вот у нас в целом, мне кажется, система, она такая износоустойчивая, и в целом невозможно быть от нее сильно недовольным, я вот так вот скажу. То есть мы как-то так все у себя выстроили, что с одной стороны все работает, всем помогаем, с другой стороны нас и прижать не за что. Поэтому какой-то тонкий баланс здесь нашли, но если когда-то что-то взрывается, мы просто приходим, ручками чиним. Ну, все это такое, достаточно комфортно и без большого огня.
Не отходя далеко от темы, а как добиться этого тонкого баланса, как найти дзен в команде?
Во-первых, надо четко понимать силы свои. То есть не пытаться проглотить то, что не сможешь переварить. Это сильно важно, потому что никакая святая цель не даст тебе тех же самых ресурсов, которые ты потом потратишь на, не знаю, психотерапевта или на еще чего-то. У тебя просто эмоциональный пендель здесь не сойдется, знаете. И поэтому мне кажется, что надо четко понимать свои силы и выстраивать работу в зависимости от них. Если тебе не хватает какого-то внутреннего ресурса, нужно про это говорить, не ждать, пока кто-то подметит или кто-то сверху придет и скажет: «Ой, Вася, ты устал, ну, наверное, тебе нужна помощь». Как только тебе что-то тяжело и трудно, надо об этом говорить и обсуждать. Вот как бы вот это вот страдание — форма русской медитации, надо отменить как факт. Вот это вот тезис просто не должно существовать, да. И мы в целом людям об этом постоянно говорим. Все члены команды знают, что вот если им что-то неудобно, плохо, им что-то не нравится, не знаю, что-то глючит, тормозит, что-то мешает им работать, об этом надо, безусловно, быстро просигналить, потому что никто к тебе сам не придет и, ну, там, работает, ну и ладно. Вот. Никто же не знает, что у вас в душе, друзья. Вот, поэтому четко понимать собственные силы, а дальше начинается чисто внутрикомандная магия, потому что я вообще верю в то, что люди умеют самоорганизовываться и прекрасно это делают на протяжении там всей человеческой истории. Для работы в IT-компаниях или в дизайне они тоже с удовольствием это делают. Их лишь надо спросить: а как вам было бы удобно, как вам было бы хорошо, давайте мы здесь что-нибудь переконфигурируем, потому что на самом деле люди часто думают, что те правила игры, та картина мира, которая созданной, в которую они попали, она вот создана какими-то, не знаю, корпоративными богами, дико умными людьми, там, потрясающе эрудированными, знающими потребности каждого.
Та самая фраза, но там же наверху не дураки сидят.
Наверху сидят не дураки. Я тоже придерживаюсь этим.
Я не к тому, чтобы оскорбить какой-то топ-менеджмент, ни в коем случае. Я просто к тому, что вот эта установка про то, что я болван, наверху умные люди, и значит, ничего менять не надо, все и так прекрасно работает по наитию, и я должен этому быть доволен.
Да, на самом деле тут важен равноценный обмен информацией, потому что, конечно, никакой человек сверху никогда не узнает, что у тебя там на рабочем столе тебе неудобно, или там у тебя стул покосился, или еще что-то, пока ты сам про это не скажешь. Никто никогда не поймет, что тебе больно от ежедневного планирования, тебе нужно еженедельное. Вот, если ты прямо сам об этом не расскажешь. Потому что корпорация в целом, она как бы выжимает у тебя силы до тех пор, пока, ну, как сказать, пока ты не дашь видимых каких-то признаков, что тебя что-то не устраивает. Поэтому культура говорить о проблемах, уметь их обсуждать, уметь находить здесь какие-то точки соприкосновения и уметь вместе это фиксить, это важнейший скилл для самоопределения команды, для какой-то самоидентификации. Потому что без этого ничего не получится, без этого вы регулярно будете в этом мороке, когда, с одной стороны, ты работать не можешь, с другой стороны, никто не приходит это чинить. Ну, как сказать, здесь надо все-таки какую-то инициативу снизу проявлять. Но, конечно, в целом о людях надо заботиться, и любой руководитель это должен понимать. То есть нет да нет, раз в сколько-то времени, даже если тебе кажется, что в команде все прекрасно и хорошо, ты должен регулярно приходить и говорить: ребят, как у вас дела? Вам тут все удобно? Вам нравится вот этот страшный фикус, который мы пересадили в икеевский горшок и так далее? О людях надо заботиться. Они тогда, во-первых, не рушат микроклимат, который очень трудно создается, во-вторых, лучше работают, в-третьих, вы получаете от работы удовольствие, это высшее благо, вот, которое только можно добиться в организации.
Отлично. Ну смотри, на самом деле хочется на такой серию вопросов на немножко на грустненькой ноте закончить. В каком плане? Хочется поговорить про расставание. Ну, рано или поздно это происходит. Человек там для себя какие-то другие цели установил, новые, соответственно. Или просто понял, что не по пути, или уже отработал, захотел чего-то. Ну, в общем, захотел изменений. Я думаю, не имеет смысла спрашивать, как прощаться. Как прощаться, я думаю, достаточно многие люди знают, хотя, может быть, и это тоже было бы полезно обсудить. Я бы больше хотел спросить, что делать в этот момент команде. Попробую сначала раскрыть, потом упакую в одну маленькую мысль. В любом случае, уход человека из команды — это, во-первых, потеря все равно какая-то экспертизы, зачастую неожиданная, и все равно это какое-то ослабление команды. Но в любом случае, и нету юнита, нету единицы, которая, соответственно, работала в этой команде. Действие после расставания: человек ушел, что делать, пока нету человека, и как можно быстрее найти эту замену.
Ну, как быстрее найти, это, наверное, плоскость рекрутмента и всего такого. То есть тут надо всегда понимать, почему человек ушел, и этот самый контекст тебе подскажет, что делать дальше. У нас случались грустные расставания. Ну, да, мы не то чтобы там закупоренные, знаете, и как консервная банка, и никто к нам не приходит, никто от нас не уходит, у нас такого нет. Конечно, мы периодически теряли ценные кадры. Мы периодически действительно расставались с людьми, которых очень любили, по разным самым причинам. И важен этот самый контекст, важна причина ухода. Если человеку что-то не нравилось, то ты можешь либо с ним договориться и это пофиксить, либо это что-то, ну, как сказать, обстоятельства непреодолимой силы. Угу. Я понял, что мне не нравится кино. Или я не хочу работать больше в какой-то стриминговой платформе. Я хочу делать биллинги и банки, например. Ну, очевидно, что с некоторыми, ну, не то чтобы запросами, предложениями, ты не просто не можешь ничего сделать, и в этом случае лучше, конечно, все это просто принять. А каких-то таких историй, когда нас что-то не устраивало, у нас действительно 1-2 происходило. Как правило, человек не проходил испытательный срок, но это тоже у нас довольно редко бывает, вот, положа руку на сердце, надо сказать. И команда, на самом деле, очень хорошо чувствует этот самый контекст, потому что, во-первых, все друг с другом общаются, и если это там не человек, который как-то, не знаю, социофобничает немножко, все плюс-минус чувствуют причину и настроение ухода. И особенно, конечно, все понимают, когда, ну, человека, что называется, ушли, вот, у нас, к слову, такого не было. Но я просто переживал это несколько раз в своей жизни, будучи просто обычным членом команды, и ты, конечно же, сразу знаешь, откуда ноги растут, и здесь просто надо быть с людьми честными и не надо лукавить. Вот вообще вот это желание корпоративно загладить углы корпоративным говором, обтекаемым каким-то, я вообще максимально против этого. Я стараюсь как-то максимально честно и кратко, и ёмко излагать самые разные причины каких-либо решений, даже если они сложные и болезненные, надо все-таки с людьми какой-то доверительный контакт держать, потому что доверие вообще самое важное, самое сложно выстраиваемая моя категория. Вот. И этим надо дорожить, безусловно. И, конечно, надо держать в уме то, что люди не дураки и все сами понимают. Если захочешь где-то схитрить, это будет чувствоваться в атмосфере, и тебе на самом деле не поверят, и ты как бы потеряешь стрит-кредит. Поэтому надо быть честным, надо подобрать правильные слова, безусловно. И надо, если что, если это какой-то очень болезненный уход, и всех это сотрясает, надо, конечно, с каждым поговорить и как-то это отрефакторить, сменеджерить ожидания и так далее. Вот. Но, как сказать, сложные решения тоже надо принимать, и это обращение не только к руководителям, но для людей важно это правильно донести.
Угу, отлично. Ну, я думаю, это достаточно исчерпывающе отвечает на мой вопрос. Смотри, потихонечку приблизились к концовке подкаста. Смотри, я взял за привычку такую традицию просить у наших гостей дать напутствие слушателям, будущим, текущим специалистам. Какое напутствие можешь дать ты, исходя из нашего разговора?
Старайтесь всегда оставить команду, сервис, компанию и так далее в лучшем состоянии, чем вы ее приняли, когда приходили. Мне кажется, это крайне важно, крайне хорошо. На мой взгляд, это просто наглядно показывает, наверное, наш взгляд на вещи. Всегда надо стараться превосходить ожидания, всегда надо стараться не быть пассивным и показывать, что тебе не все равно. Принцип «нам больше всех надо», если им руководствоваться, в итоге и приводит к тому, что место, куда ты приходишь, после тебя оказывается в лучшем состоянии, чем до того, как ты туда пришел. И на самом деле сквозь года на это отрадно поглядывать, потому что какие-то благие намерения – они, как правило, в компаниях остаются надолго и прорастают потом в какие-то иные формы, но просто приятно видеть, что ты это дело заложил, и оно живет и процветает. Это такой плюсик тебе в карму, даже если ты уже с этим местом как-то прямо или даже косвенно последовательно не связан.
Очень теплое и очень такое обширное напутствие. Что ж, дорогие слушатели, с вами, напоминаю, был подкаст «Сложно». Его ведущий Никита Чернаяров. Напомню, что в гостях сегодня у меня был Игорь Рыжов, заместитель дизайн-директора в стриминговом сервисе «Иви». Спасибо большое за то, что слушали, и всем удачи.
Спасибо большое. Я надеюсь, было несложно, но было интересно. Спасибо огромное. Пока-пока.
Это «Сложно». Корпоративный подкаст лаборатории «Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.